Неопознанный мужчина при сопротивлении аресту был застрелен и свалился в пропасть. Ворман видел довольные рожи эсэсовцев, возвращающихся в замок. И еще он заметил страх и смятение на лице профессора. И то, и другое легко было объяснить. Эсэсовцы застрелили безоружного человека. Ну, что им и раньше приходилось делать, не так уж редко. А профессор, наверное, впервые в жизни стал свидетелем такого бессмысленного убийства. И только злое и расстроенное выражение лица Кемфера не поддавалось никаким объяснениям. Они встретились на середине двора. Всего один человек? Из-за этого столько стрельбы? Люди нервничают, они уже на пределе, пояснил Кемфер. Из чего следовало, что он и сам едва сдерживался. Не надо ему было пытаться бежать. Но зачем он вам так понадобился? Еврей считает, что он много знал о замке и скрывал это. Мне кажется, вы забыли предупредить его, что собираетесь только допросить. Все равно, была попытка к бегству. И конечный результат таков, что сейчас вы ни на йоту не приблизились к разгадке всех тайн. Вы, наверное, перепугали бедолагу до смерти. Естественно, что он бросился от вас на утек. Зато теперь он вам уже ничего не расскажет. И ни вы, ни ваши люди никогда ничего не узнаете. Кемфер повернулся и зашагал по направлению к своей комнате, так и не удостоив капитана ответом. На этот раз презрение и злость, которые испытывал Ворман при встрече с ним, так и не выплеснулись наружу. Капитан был сейчас на удивление спокоен. Еще ему хотелось подать в отставку. Он стоял и наблюдал, как солдаты, не занятые на постах, постепенно разбредаются по своим казармам. Всего несколько минут назад, заслышав стрельбу возле замка, он быстро привел их в боевую готовность и расставил по огневым точкам. Но никакого боя не последовало. И теперь они, казалось, были даже расстроены. И это можно было понять. Ему и самому хотелось настоящего боя с настоящим врагом из плоти и крови, которого видно и слышно, в которого можно стрелять и попадать, ну если как следует целиться. Но их враг оставался невидимым и неуловимым. Ворман повернулся и решительно направился к лестнице, ведущей в подвал. Сейчас он должен снова спуститься туда. Последний раз. И при этом один. Брать с собой никого нельзя. Никто не должен быть посвящен в его страшные подозрения. Особенно теперь, когда в мозгу прочно засела мысль об отставке. Нелегко было прийти к такому решению. Но он, похоже, сделал свой выбор. Он уйдет в отставку и не будет больше иметь никакого отношения к этой войне. Наверное, того же хотят и его партийные начальники из генштаба ОКХ. Но если кто-нибудь хоть краем уха услышит о его подозрениях относительно того, что происходит в нижнем подвале, его уволят как душевно больного. Но он не позволит нацистам запятнать его имя безумием. Грязные сапоги и разбитые пальцы. Сапоги и пальцы. Да, похоже, разум действительно начинает оставлять его. Но с другой стороны, в глубине этого подземелья действительно скрывалось нечто, не поддающееся никакому разумному объяснению. Иногда капитану казалось, что он догадывается, в чем тут дело, но он боялся даже произнести это вслух или хотя бы мысленно представить себе то, что могло открыться ему в нижнем подвале. Его мозг просто отказывался рисовать ему подобные картины, и мысленные образы того, что, скорее всего, предстояло увидеть, расплывались, будто он наблюдал их через бинокль со сбитой фокусировкой. Капитан вошел в арку и начал медленно спускаться вниз по знакомым ступенькам. Слишком долго он смотрел сквозь пальцы на вермахт и на всю эту войну, которая, не успев начаться, уже изжила себя. Но проблемы, с которыми он столкнулся в последние годы, без посторонней помощи уже никак себя не изживут и никуда не исчезнут. Это стало теперь вполне очевидно. Сейчас он прекрасно осознавал, что все зверства, которые ему приходилось видеть на этой войне, были не просто временным помрачением рассудка. Но ему страшно было признаться себе в том, что в этой новой войне несправедливо буквально все. Теперь он понимал это, и ему было мучительно стыдно, что он позволил себя вовлечь в грязную войну. Спасение лежало в разгадке тайны нижнего подвала. Он должен увидеть все своими глазами. Лишь когда он выяснит, что здесь творится, его совесть позволит ему хоть немного подняться в своих собственных глазах, иначе ему не видать покоя. И только после этого, когда он смелым и нужным делом вернет себе честь настоящего солдата Германии, он сможет приехать в свой родной город к Хельге. И тогда он станет достойным отцом своему фрицу. И уж, конечно, не позволит ему путаться с ублюдками из Гитлерюгенда, пусть даже для этого ему придется переломать обе ноги. Часовые, которые должны были стоять в коридоре, еще не вернулись со своих боевых позиций. Тем лучше. Во всяком случае, его никто не увидит и не будет навязываться в провожатые. Ворман поднял с пола фонарь, зажег его и остановился в нерешительности перед проломом, глядя вниз на манящую темноту. И тут ему пришло в голову, что он, наверное, действительно сошел с ума. Как он может подавать в отставку? Ведь он столько времени закрывал глаза на всякую мерзость. Так почему бы ему сейчас не закрыть их совсем? И не перестать думать о разной чепухе? А потом ему вспомнился вдруг незаконченный пейзаж, который стоял сейчас у него в комнате на мольберте. Когда он осматривал в последний раз силуэт повешенного, ему показалось, что у висельника стал немного отвисать живот, будто тот успел поправиться за каких-то несколько часов. Да, скорее всего, он все-таки спятил. Не надо бы ему спускаться вниз, во всяком случае, в одиночку. Ну, а тем более после захода солнца. Почему бы не подождать в самом деле до утра? Ну, а грязные сапоги? А разбитые пальцы? Нет. Идти надо сейчас и только сейчас. Конечно, он не явится туда безоружным. При нем, как всегда, его верный люгер. А еще он прихватил с собой тот самый серебряный крестик, который недавно одалживал профессору. Ворман вздохнул и сделал первый шаг вниз. Он прошел уже больше половины лестницы, когда вдруг услышал этот шум. Капитан остановился и напряг слух. Казалось, будто кто-то отчаянно скребется или роет землю где-то справа, немного подальше, в самом дальнем углу подвала. Крысы? Он осветил фонарем ступеньки, но не заметил ни одной мохнатой твари. Те три паразитки, которых он встретил на этой лестнице сегодня днем, больше не показывались. Так ничего и не увидев, он заспешил к тому месту, где лежали трупы солдат. Но едва сделав последний шаг, остолбенел от ужаса. Трупов на месте не было. Как только профессор очутился в своей комнате и услышал за спиной звук захлопнувшейся двери, он тут же вскочил с кресла и подошел к окну. Напрягая зрение, он пытался разглядеть на мосту потерявшую сознание Магду. Но даже при свете луны, высоко уже поднявшейся над гребнем гор, Куза видел все очень неясно. Хотя, наверное, Юлию и Лидия уже заметили ее из гостиницы и помогли добраться до комнаты. Старику очень хотелось верить в это. Ему пришлось терпеть изо всех сил, чтобы продолжать сидеть в кресле и не рвануться на помощь дочери, когда та немецкая скотина ударила ее по голове. Но ему надо было сидеть и притворяться все тем же беспомощным калекой. Если бы немцы узнали о его чудесном исцелении, то сразу бы рухнул весь план, задуманный Малосаром и им. А этот план был сейчас для профессора делом всей его жизни. Уничтожение Гитлера, конечно, куда важнее безопасности одной единственной женщины, пусть даже его собственной любимой дочери. «Где он?» Услышав за спиной грозный голос, Куза сразу же обернулся. В словах Малосара звучали тревога и недовольство. Профессор не знал, когда появился в комнате ее истинный владелец, только что, или он находился здесь все это время, пока они путешествовали по мосту на ту сторону. «Погиб», – коротко ответил старик, пытаясь определить, где сейчас стоит Малосар. Вскоре он почувствовал его приближение. «Но это же невозможно».
«К счастью, это действительно так. Он попытался бежать, и эсэсовцы буквально изрешетили его пулями». У него, наверное, помутился рассудок, когда он представил себе, что с ним может случиться, если немцы доставят его сюда, в замок.
«Где тело?»
«В ущелье.
Его обязательно надо найти». Малосар приблизился к старику, и в лунном свете, пробивающемся через пыльное окно, стало видно его зловещий оскал. «Я должен быть абсолютно уверен в его смерти».
«Да он точно мертв. Ни один человек не выжил бы после такого количества пуль. Их хватило бы, чтобы уложить на месте и десяток таких героев. Он был мертв еще до того, как свалился в ров.
Ну уж после падения...
Куза только покачал головой, вспомнив страшную картину, всего несколько минут назад представшую перед его взором. В другое время и при других обстоятельствах он, наверное, не выдержал бы такого зрелища. Но сейчас все было совсем иначе. Теперь он даже более чем мертв, еще раз подтвердил он. Однако Малосар, казалось, все еще сомневался в словах профессора. «Мне нужно было самому убить его. Я хотел почувствовать, как жизнь покидает его проклятое тело. Я всегда считал, что он должен умереть только от моей руки. Тогда и только тогда я был бы до конца уверен, что он не встанет больше на моем пути. Но теперь мне и в этом придется довериться тебе и считать его трупом заочно».
«Да тут и доверяться нечего. Если вы сомневаетесь, можете убедиться в этом сами. Он лежит на самом дне ущелья. Почему бы вам не отправиться туда и не проверить лично?»
Малосар медленно кивнул. «Да, пожалуй, я так и поступлю. Потому что я должен сам в этом убедиться». Он шагнул в сторону, и сразу же темнота поглотила его громадную фигуру. «Когда все будет готово, я вернусь за тобой». Куза бросил последний взгляд на гостиницу, потом отошел от окна и уселся в свое кресло. Когда Малосар узнал о присутствии рядом Галекина, это потрясло его до такой степени, что профессор понял, избавить мир от Гитлера будет не так-то просто, как он предполагал вначале. Но попытаться все же следовало. Обязательно. Он сидел в темноте и не стал даже зажигать свечу, надеясь про себя, что с Магдой сейчас все в порядке.